Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Челябинске продолжается расследование издевательств над солдатами. Минюст России требует ликвидировать российский исследовательский центр по правам человека. Аль-Джазира показала видеозапись с двумя немецкими инженерами, захваченными в Ираке. К расследованию издевательств над солдатами в Челябинске подключались высшие военные чины. В город прибыл главком сухопутных войск Алексей Маслов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Училище по всем статьям проверяют три комиссии – военного округа, главкомата сухопутных войск и непосредственно Министерство обороны. Пока никаких комментариев о первых результатах проверок члены комиссии не дают. Представители Генеральной прокуратуры встретились с Галиной Сычевой, мамой пострадавшего солдата, и пообещали ей сделать все, чтобы найти и наказать виновных.
Убедили меня в том, что безнаказанно не останется никто, вплоть до офицеров. Вот разберутся и будут наказаны все.
Первое официальное свидание с прессой накануне назначили лечащие врачи Андрея Сычева, который после издевательств старослужащих остался без ног. Доктора были весьма лаконичны, сказали, что состояние остается стабильно тяжелым, но сознание абсолютно не замутнено, и все показания, которые Андрей дает и будет давать следствию, можно принять. По сведениям информационных агентств, всего по делу Андрея Сычева пока задержаны 3 офицера, а также 4 солдат и сержантов. В ходе следствия вскрылись и другие факты неуставных взаимоотношений. Расследуются 4 уголовных дела. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Кабардино-Балкарии покончил с собой солдат внутренних войск. По данным Республиканской военной прокуратуры, Андрей Богданов, призванный на службу в июне 2005 года из Краснодарского края, вскрыл себе вены, а затем повесился. Идет расследование. Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. 16 декабря Федеральная регистрационная служба Минюста подала соответствующий иск в Басманный суд Москвы, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла ВФРС информация о своей деятельности. Директор центра Любовь Виноградова считает претензии Минюста необоснованными. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя немецкими инженерами, захваченными в Ираке. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения. Инженеры были похищены во вторник в городе Бейджи на северо-западе Ирака. В январе в Ираке были взяты в заложники в общей сложности 5 человек, включая американскую журналистку Джилл Кэрролл. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил намерение продолжать мирные переговоры с Израилем после победы радикальной группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Премьер-министр автономии Ахмед Карей подал в отставку. Его партия «Фатх», проигравшая на выборах, отказалась от предложения «Хамас» войти в коалиционное правительство.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчалоевском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. 2 солдата и 4 милиционера ранены. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Утром в пятницу военнослужащие Министерства обороны России и сотрудники МВД Чечни заблокировали дом на окраине села Никитсита Курчалоевского района. Сообщили сотрудники Шаринского райотдела милиции республики. В доме находились 4 маджахеда. На предложение военных в целях безопасности мирных граждан сдаться без боя, маджахеды через хозяина дома сдали автоматы и вышли на улицу с поднятыми руками. В момент, когда их взяли плотное кольцо окружения, все 4 маджахедов вынули из-за пазухи пистолеты и ручные гранаты. Вооруженные чеченцы вырвались из окружения и устремились в ближайшую лесопосадку. Прицельным огнем военные сразили 2 маджахедов, которые от полученных ранений кончались на месте. 2 другим вооруженным чеченцам удалось скрыться в сторону Веденского ущелья. Ведутся их поиски. Погиб 1 солдат контрактной службы, ранены 2 военнослужащих и 4 милиционера. Муса Хасанов для «Радио Свобода», город Шари, Чеченская Республика.
Во Владивостоке суд санкционировал арест одного из владельцев офисного здания, где 16 января пожар унес жизни 9 человек. Виктора Марченко обвиняют в том, что он допустил нарушение правил пожарной безопасности в отделении Сбербанка, где произошло возгорание. Ранее по делу о пожаре были арестованы 4 человека. В 6 регионах России из-за аварии в системах энерго- и теплоснабжения без тепла остаются около 30 тысяч человек, сообщил в интервью «Радио Свобода» сотрудник МЧС Виктор Бельцов.
По-прежнему по-прежнему сложной остается ситуация с теплоснабжением в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа. Без тепла в этом городе остаются 22 жилых дома, в которых проживают 903 человека, в том числе 250 детей. Общие данные по стране такие. Нарушена подача теплоснабжения в 5 населенных пунктах. Всего без тепла на сегодняшний день 98 домов, в которых проживают 29 579 человек.
Сказал корреспонденту «Радио Свобода» представитель МЧС. Президент концерна «Нефтяной», в состав которого входит одноименный коммерческий банк, объявлен в федеральный розыск, сообщает «Интерфакс». Игорь Линшиц обвиняется в проведении незаконных банковских операций и легализации средств, нажитых преступным путем. Инициативная группа одного из кандидатов на пост президента Белоруссии, лидера оппозиционной консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенона Позняка, объявила, что не будет сдавать собранные подписи в Центр избирком. Подробности в репортаже Игоря Корнея.
Зенон Позняк, третий зарегистрированный Центральной избирательной комиссией белорусский политик, отказавшийся от участия в президентской кампании. В начале января, так и не приступив к сбору подписей, о своем самоотводе заявил академик Александр Войтович. Несколько дней назад о решении сняться с дистанции объявил находящийся под следствием экс-руководитель парламентской группы «Республика» Сергей Скребец. Отказываясь сдавать подписные листы в Центре избирком, Зенон Позняк заявляет, что не стоит делать пустую работу, дабы оказаться потом пешками политической игре в ситуации, когда меня не будут регистрировать по политическим причинам, мы не можем отдавать адреса и паспортные данные своих сторонников в лапы марионеток, чтобы людей потом преследовали или выгоняли с работы, резюмировал Зенон Позняк. Остальные политики, включая президента Лукашенко, их осталось 5, сегодня обязаны сдать подписные листы в Центральную избирательную комиссию. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мировая общественность реагирует на победу группировки «Хамас» на парламентских выборах в Палестине. Минюст России требует закрыть крупнейшее правозащитное объединение. Путешествие в тайну птичьих песен. Эти темы, а также обзор европейских газет и новости науки в этом часе нашей программы. Переходим к главной международной теме этого часа. Победа экстремистской группировки «Хамас» на палестинских выборах стала неожиданной как для Израиля, так и для Запада. Теперь в новом палестинском правительстве будут работать люди крайних взглядов, причастные к тому же к терроризму. Значит ли это, что ближневосточный мирный процесс, по крайней мере, так, как он выглядит сейчас, похоронен? О международной реакции на итоги выборов в Палестине рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Главный вопрос, который стоит после оглашения результатов парламентских выборов в палестинской автономии, каким образом экстремистская организация, ответственная за десятки терактов и призывающая к уничтожению Израиля, может быть участником ближневосточного мирного процесса? Ситуация усугубляется тем, что Хамас получил большинство в парламенте в результате демократического процесса, того самого, за который выступали спонсоры ближневосточного урегулирования. Это понимает и руководство Хамаса и умеренный лидер автономии Махмуд Аббас. Выступая вчера в Рамаллахе, он сказал: «Мы вступаем в новую фазу и надеемся, что мировое сообщество поможет нам вернуться за стол переговоров с Израилем, чтобы продолжить мирный процесс», сказал Махмуд Аббас. Палестинский лидер прекрасно осознает, что новое правительство, сформированное экстремистами из Хамас, будет испытывать, мягко говоря, недостаток доверия со стороны Запада и международных организаций. Он сказал: «Новое правительство должно потрудиться, чтобы снискать доверие мира. Иначе нам не добиться прекращения оккупации, остановки строительства заградительной стены, освобождения наших храбрых бойцов из израильских тюрем и строительства независимого палестинского государства с Иерусалимом в качестве столицы», сказал лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. В Израиле, естественно, на перспективы мирного процесса после победы Хамас смотрят пессимистически. Даже известный своей умеренностью вице-премьер Шимон Перес высказался довольно резко:
«Я считаю, что прежде всего это проблема для палестинского народа, а не для Израиля, потому что это Хамас постоянно выступает за войну, а не за мир или отвод войск в одностороннем порядке».
сказал вице-премьер Израиля Шимон Перес. Подробнее об израильской реакции на результаты палестинских выборов наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Лидер партии Ликуд, бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявил, что на глазах у всех зарождается новое исламское государство Хамас-стан. Мне кажется, Хамас, государство Хамас, которое сейчас формируется по образу и подобию Ирана, и так же, как Иран, призывает к уничтожению Израиля. Это плохо для мира. В Израиле наиболее непримиримые говорят о необходимости повторной оккупации Газы, точечных ликвидациях лидеров Хамаса по спискам его кандидатов в парламент. Однако все, в том числе и умеренные, соглашаются, что с Хамасом в теперешнем виде переговоров быть не может. Аналитики отмечают, что, по иронии судьбы, террористическая организация пришла к власти в результате того самого процесса демократизации Ближнего Востока, инициатором и пропагандистом которого является президент США Джордж Буш. Для Радио Свобода, Равшан Гусейнов, Израиль.
Итак, как мы видим, ряд израильских экспертов и политиков считают победу экстремистов на парламентских выборах в Палестине следствием политики Запада и особенно США, поддерживающих широкую демократизацию Ближнего Востока. О том, как в Соединенных Штатах восприняли успех группировки «Хамас», наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
После того, как стало известно о победе Хамаса, президент Буш, выступая на пресс-конференции, сказал, что избиратели выразили недовольство коррумпированностью палестинского руководства.
Когда люди голосуют, они получают возможность выразить себя на избирательных участках. И если им не нравится статус-кво, они дают об этом знать. Вот что такое демократия. Выборы в Палестине – важное событие. Это мирный процесс, когда люди идут голосовать. И это хорошо. Хорошо и то, что это сигнал руководству.
Как говорят сейчас политологи, победа Хамаса ставит американскую администрацию в сложное положение, ибо придется иметь дело с организацией, которая значится в официальном американском списке как террористическая. Президент Буш ясно заявил в этот четверг, что Соединенные Штаты не хотят иметь дело с партией, которая ставит целью уничтожения Израиля.
Я не понимаю, как вы можете быть партнером в мирном процессе, если идея уничтожения соседнего государства – часть вашей партийной платформы. И, как известно, нельзя быть партнером в мирном процессе, если у вашей партии есть военное крыло. На вопрос о том, согласятся ли Соединенные Штаты иметь дело с правительством, в котором будут члены Хамаса, Буш ответил: «Правительства еще нет. Вы предлагаете мне гадать, каким палестинское правительство может быть. И все же я повторю, политическая партия, выступающая за уничтожение Израиля, и об этом записано в ее программе, с такой партией мы не хотим иметь дело». Эту же мысль выразила госсекретарь Кондолиза Райс. Нельзя одновременно быть и политической партией, и террористической организацией. Так что наша позиция в отношении Хамаса остается неизменной. На Капитолийском холме сенатор-республиканец Линдзи Грэм сказал, что результаты выборов отбрасывают мирный процесс на Ближнем Востоке назад, и это фактически объявление Палестиной войны Израилю. А сенатор-демократ Хиллари Клинтон предложила, чтобы правительства Соединенных Штатов и других государств не признавали правительство Палестины во главе с Хамасом, пока эта организация не откажется от насильственных действий и не признает право Израиля на существование. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Другие западные страны и международные организации также заявляют о своем уважении выбора палестинских избирателей, но в то же время считают, что Хамас должен отказаться от своего радикального курса в отношении Израиля. Вот что сказал премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Конечно, мы признаем мандаты, которые получил Хамас, потому что именно таким образом высказалось население палестинской автономии. Но я думаю, что группировке важно понять, что сейчас, после ее успеха, она должна выбрать путь демократии или дорогу насилия.
Тони Блэр добавил:
«Единственный способ найти выход, достойный для палестинского народа, основан на демократии и мирном сосуществовании между государством Израиль и независимым государством палестинцев».
Это был премьер-министр Великобритании Тони Блэр. На уязвимость позиции Запада, который призывал к демократическим выборам в Палестине и теперь оказался перед необходимостью иметь дело с исламскими экстремистами, указывают и руководители арабских государств и организаций. Глава Лиги арабских стран Амр Муса заявил:
«Это демократия, и люди выбрали тех, кого хотели. Нельзя призывать к демократии, а потом осуждать и наказывать тех, кто был избран».
сказал глава Лиги арабских стран. И западные страны, и мусульманский мир, и, конечно же, Израиль теперь ждут начала формирования нового палестинского правительства, чтобы понять, можно ли вести с ним переговоры о мирном урегулировании. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Высшие военные чины России приступили к расследованию дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники старослужащие избили нескольких солдат. Один солдат стал инвалидом. Министерство юстиции России потребовало ликвидации российского исследовательского центра по правам человека. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя немецкими инженерами, захваченными в Ираке во вторник. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. В столице Грузии Тбилиси ситуация с электро- и газоснабжением остается критической. Хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем – 61-летие освобождения выживших узников лагеря смерти Освенцим. Международная реакция на победу группировки «Хамас» на выборах в палестинской автономии. Дедовщина в армии. Расследование издевательств в Челябинске взял под контроль главком сухопутных войск. И мир отмечает 250-ю годовщину со дня рождения Вольфганга Моцарта. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Здравствуйте, Ефим.
Добрый день, Саша.
Мой первый вопрос. Что пишут о Хамасе, о выборах в палестинский парламент сегодня европейские газеты? Потому что думаю, что эта тема главная.
Верно, нельзя не начать с откликов на победу группировки «Хамас» в палестинских выборах. Приведу отрывок из передовицы, которая появилась сегодня в номере левой британской газеты «Independent». Приход организации «Хамас» к власти ставит перед нами ряд нелегких вопросов относительно видов на мир в регионе. Все с нетерпением ждут ответа на вопрос, намерен ли «Хамас» переписать свою учредительную хартию и признать право Израиля на существование. Собирается ли отказаться от террористической борьбы с использованием самоубийц, заплатив тем самым за возможность взять на себя правительственную ответственность. Или же лидеры организации готовы подвергнуть палестинский народ международной изоляции, не желая отказываться от своих экстремистских позиций. От ответа на эти вопросы зависит, согласится ли Израиль на переговоры с властями палестинской автономии и будут ли Соединенные Штаты и Европейский Союз и далее оказывать им экономическую помощь. Судьбы всего региона зависят в немалой степени от того, какой путь изберет для себя Хамас. Это была цитата из редакционной статьи в лондонской газете «Independent». Может, хотите российские темы затронуть?
Ну, Ефим, вы знаете, что нас всегда интересуют российские темы. Что сегодня есть интересного?
Ну что ж, может быть, стоит начать вот с чего. Парижская ежедневная газета, опять же, левого толка «Либерасьон». Автор статьи Лорен Мило, заголовок «В борьбе с НПО шпионы пришлись весьма кстати». Зачитаю отрывок. Зная, что российский президент сделал карьеру в КГБ, можно лишь позабавиться, видя, какое отвращение вызывают у него сегодня спецслужбы. Если, конечно, не знать, что речь идет об очень тревожном сигнале для всех НПО, действующих в России. Ведь о том, что российское НПО финансируется из-за рубежа, было известно, и делалось это всегда весьма открыто. Но здесь делается на этот раз попытка провести идею о том, будто НПО работают в конечном счете против России. Финансирование всегда было полностью документировано. Не было никакой необходимости прибегать к услугам шпионов, подчеркивают все правозащитные и неправительственные организации. Сейчас, когда с благословения самого президента НПО будут ассоциироваться со шпионами, любые преследования возможны. Это Лорен Мило в парижской газете «Либерасьон». И, завершая наш непродолжительный обзор, приведу другую тему, другое мнение, другой журналист, зовут его Йозеф Кирхенгас, из другой страны, из Австрии. В венской газете «Der Standard» он помещает сегодня статью под названием «Немилая «Наследство Москвы», в которой рассуждает примерно так. Парламентская ассамблея Совета Европы считает себя справедливо или не очень справедливо политико-гуманитарной совестью континента. И принятие в члены Совета Европы считается первой ступенью интеграции в общеевропейские структуры. Состояние российской демократии, однако, таково, и ситуация с соблюдением прав человека, прежде всего в Чечне, что это заставляет сомневаться в правомерности членства России в этой организации. Возьмем последний пример. Представители России в ПАСЕ хотели предотвратить принятие резолюции, осуждающей преступления тоталитарных коммунистических режимов. Правда, безрезультатно, так как решение все же было принято. Россия считает себя правопреемницей Советского Союза и ведет себя также самонадеянно в отношении независимых государств на постсоветском пространстве. Это и публикация из венской газеты «Der Standard». Мы и закончим сегодняшний обзор печати.
Спасибо, Ефим. Напомню, что с некоторыми публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Ефим Фиштейн. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная российская тема. Министерство юстиции требует закрыть исследовательский центр по правам человека, одно из крупнейших правозащитных объединений России. Иск о ликвидации центра подан Федеральной регистрационной службой Минюста в Басманный суд Москвы. Власти утверждают, что организация не предоставляет информацию о своей деятельности. Вот что моему коллеге Арслану Саидову сообщила директор центра Любовь Виноградова.
Мы получили повестку из Басманного суда. Нас приглашают 27 февраля на судебное заседание, связанное с ликвидацией нашей организации. Причем Федеральная регистрационная служба пишет, что предлагает решить этот вопрос в их отсутствие. А если не явится и ответчик, то есть мы, то просят рассмотреть суд это дело в заочном порядке. То есть вообще можно вот так в отсутствие организации, эффективно работающей, вообще известной, реально существующей, решить ее судьбу за там 5 минут.
В чем власти обвиняют вашу организацию?
В этом иске власти обвиняют нашу организацию в том, что мы в течение нескольких лет не представляли сведения о своей деятельности. Я являюсь директором этого центра с ноября 2004 года и могу подтвердить, что за это время мы сведения регулярно предоставляли, о чем у меня имеются подтверждения в виде уведомления о вручении соответствующих писем, направленных в Минюст Российской Федерации. Что касается того, что было до меня, то мы только вчера получили повестку из суда, поэтому у нас пока не было возможности поднять старые документы и проверить все, что было. Весьма вероятно, что, может быть, в какой-то год мы не посылали такие документы, но надо сказать, что общественная организация — это все-таки особые структуры, и действительно, иногда мы соблюдаем не все правила очень жестко. Мы больше следим за содержательной стороной своей работы, нежели за соблюдением каких-то таких юридических формальностей. Если окажется, что в какой-то год мы такую информацию не предоставляли, мы, естественно, принесем свои извинения, признаем себя в этом виновными и так далее. Но я еще раз говорю, что вот за прошлый год, я буквально вчера держала в руках эту бумагу, у меня есть уведомление о вручении соответствующих документов Минюсту.
А расцениваете ли вы этот факт, факт подачи заявления в суд против вашей организации, как давление на правозащитников, и связываете ли это вы с недавним шпионским скандалом?
С шпионским скандалом это связать нельзя, потому что иск подан 16 декабря, то есть еще до шпионского скандала. Но то, что это идет в русле общей кампании по ужесточению контроля за деятельностью неправительственных организаций и усилению различных ограничений, это несомненно.
Ваша организация случайно не фигурировала в том списке, который показывали по телеканалу «Россия», где говорилось о финансировании?
Нет, наша организация не фигурировала, но там вот из наших организаций была Московская Хельсинская группа. Это организация, которая тоже входит в структуру нашего центра.
Сколько лет вы работаете?
Мы
чем
работаем с 92 года. Никогда не прекращали свою работу. И в состав центра всегда входило не менее 10 правозащитных организаций. Причем среди них есть такие крупные, известные, как Московская Хельсинская группа, Союз комитетов солдатских матерей России, Фонд права матери, который там отстаивает права родителей, потерявших своих детей в армии, Центр Союза содействие реформе уголовного правосудия, независимая психиатрическая ассоциация России. Всегда было больше 10 организаций. В целом, конечно, это важная структура, обеспечивающая стабильность и какую-то возможность вот постоянного такого понятного всем уже с разработанным механизмом координации деятельности.
С директором исследовательского центра по правам человека Любовью Виноградовой беседовал мой коллега Арслан Саидов. Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди региональная тема. Екатеринбургские сомнологи прошли международную сертификацию на право лечения пациентов с хронической бессонницей и теперь, наряду со специалистами из 50 мировых центров сна, участвуют в программе, которую поддерживает Всемирная организация сомнологов. Задача этой организации – улучшение качества жизни людей с проблемами сна. Над этой темой работала екатеринбургский корреспондент «Свободы» Татьяна Канахина.
Состояние психического здоровья россиян прогрессивно ухудшается. По некоторым данным, в помощи психолога, психотерапевта или психиатра нуждается до 50 миллионов человек. Каждый четвертый житель России страдает депрессией. Зима вообще и особенно недавние морозы дают и без того утомленным людям дополнительный стресс. Такое состояние часто приводит к невротическим расстройствам. Путь россиянина от приема у психолога до кабинета невролога может быть очень коротким, выяснила екатеринбургский корреспондент «Радио Свободы» Ирина Мурашова.
21 век называют веком великой эпидемии депрессии. Касается это не только России. Во всем мире люди все чаще жалуются на стрессы. Это видят по своим пациентам не только психологи, замечает кардиолог профессор Михаил Архипов.
В нашей стране непростые времена, и очень большая часть населения находится в состоянии так называемого хрониострресса, потому что для острого стресса мы предуготовлены в нашем развитии. А вот когда это долго и упорно, тогда и разрушаются те системы, которые в норме контролируют.
Общепринятым считается факт, что осенью и весной психических расстройств становится больше. Нынче в январе заговорили о том, что зима тоже сезон депрессий. О том, как отразились морозы за -30 на здоровье уральцев, рассказывает главный психотерапевт Екатеринбурга Тамара Кричевская.
Ухудшилось настроение, ему больше хочется спать, больше хочется есть. Чем дольше длятся холода, тем состояние это может в большей степени усугубляться.
Особой популярностью пользуются прогнозы погоды. Другие телепрограммы тоже не остаются без внимания. Но опасность подстерегает людей и у телеэкрана, предупреждает главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель.
Огромное давление тех же самых средств массовой информации, которые постоянно сообщают о каких-то катастрофах, переменах в политике, войнах. Все это является очень большим стрессом для психики человека. Предположим, был общительный, стал необщительным. Хорошо спал, вдруг с какого-то момента отдых перестал приносить облегчение. Продуктивно работал, перестал продуктивно работать.
Информационное агентство Екатеринбурга намекает, что в холода уральцы нашли еще один способ борьбы со стрессом. В аптеках раскупили контрацептивы. Ирина Мурашова, «Радио Свобода», Екатеринбург.
Гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» – главный невролог города Андрей Белкин. Вы возглавляете сомнологический центр. Решением каких проблем занимаетесь?
Это проблемная лаборатория, которая выясняет разные стороны жизни во сне. Большая часть хронических заболеваний, которые просто человек сознает днем, они приходят из сна. Ну вот, в частности, один из вариантов развития гипертонической болезни – это хроническое недосыпание, а правильнее сказать, плохой сон из-за плохого ночного дыхания.
Давно ли работает сомнологическая лаборатория в Екатеринбурге?
Сомнологическая лаборатория работает уже 7 лет.
Есть какие-то выводы, которые вы сделали вот по прошествии этих 7 лет?
Ну, вообще, я не могу согласиться с такой заниженной самооценкой. Почему у россиян так все плохо? Россияне подвержены тем же тенденциям, которые подвержены там, швейцарцы, американцы. Говорить о хроническом стрессе можно про всех. Просто уровень этого стресса разный. Человеческая природа такова, что она должна переживать стресс. Глубина сна не коррелирует с величиной зарплаты, и даже более того, с определенного уровня зарплаты люди начинают плохо спать. Вот есть синдром бизнесмена. Хорошо обеспеченные люди с высокой зарплатой, они плохо спят, потому что невроз ожидания неудачи, дефолта. И я с вами соглашусь, что многие проблемы, они связаны с тем, что в социуме не поддерживают идею всеобщего расслабления, а как раз нагнетают. Всякая новая реформа для большинства россиян – это напряженное ожидание к неприятности. Количество людей, плохо засыпающих после программы новости, увеличивается по мере увеличения новых реформ.
Сами-то вы хорошо спите?
Сам я сплю исключительно.
Насколько мне известно, вы даже днем спите.
характера. Это закрытая информация, вообще говоря.
Информация интимного характера.
Интимного характера, и того же публиковать ее, а вдруг мое руководство об этом услышит. Что они подумают, что я где во время работы нахожусь?
Напомню, что сегодня гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода» был главный невролог города Андрей Белкин.
Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Владимир Бабурин. И в гостях у него генеральный директор Ассоциации рекламодателей Вадим Желнин и председатель Комитета Госдумы по экономической политике Валерий Дороганов, потому что главная тема обсуждения – новый закон о рекламе. Программа «Время гостей» повторяется в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30 и коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Высшие военные чины России приступили к расследованию дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники старослужащие избили нескольких солдат. Министр обороны Сергей Иванов поручил главкому сухопутных войск Алексею Маслову лично расследовать факт издевательств, в результате которых один солдат стал инвалидом. Главком уже прибыл в Челябинск. Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Министерство подало в суд иск, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информацию о своей деятельности. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя немецкими инженерами, захваченными в Ираке во вторник. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. В Курчеловском районе Чечни сегодня утром в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. Ранены 2 солдата и 4 милиционера, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Во Владивостоке суд санкционировал арест одного из собственников офисного центра, где 16 января пожар унес жизни 49 человек. Виктор Марченко обвиняется в том, что допустил нарушение правил пожарной безопасности в отделении Сбербанка, где произошло возгорание. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И напомню, сегодня 27 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1987 году вышла книга Анатолия Марченко «Живи как все». Автор, политзаключенный с 20-летним стажем, не дожил до ее выхода в свет. Он скончался в Чистопольской тюрьме в возрасте 48 лет. 27 января 1987 года «Радио Свобода» передавало отрывки из книги Марченко.
Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат. И уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками «кандидат наук», «профессор», «доктор наук». Жизнь этой публики представлялась нам сплошной масленицей. К концу срока я познакомился с писателем Даниэлем, с инженерами Ронкиным и Смолкиным. К моему удивлению, я не почувствовал того отчуждения, которое ощущал на воле. Я пришел к выводу, что отчуждение отчасти рисовалось собственным моим воображением, а отчасти поддерживалось древним предрассудком и обстоятельствами. Если я не был среди этих людей чужеродным элементом, то в этом большая заслуга их самих. Но одно дело подружиться с интеллигентным человеком в лагере, а вот каковы будут наши отношения на воле? И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду. Несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. первое время я зорко следил за этой публикой. Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежит 10 лет. И, оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни, как много я приобрел за это время благодаря им. А я-то считал, что советская власть давно уничтожила все живое в стране и в лагерях пытается добить остатки. Так называемый советский народ в моих глазах был покорным стадом, где из каждого в отдельности вытравили индивидуально. И вот я встретил не одного-двух, а целый слой людей, опровергающих успехи советской власти в деле воспитания нового человека, человека будущего.
Отрывки из книги Анатолия Марченко «Живи как все». Радио «Свобода». 27 января 1987 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Их представит Александр Сергеев.
Открыта самая маленькая планета за пределами Солнечной системы. По массе она превосходит Землю всего в 5,5 раз. Планета обнаружена совместными усилиями 4 международных сетей автоматических телескопов, которые следят за явлениями гравитационного микролинзирования. Эффект гравитационной линзы был предсказан в 1912 году Альбертом Эйнштейном. Когда одна звезда проходит на фоне другой, намного более далекой, то свет дальней звезды преломляется и усиливается в гравитационном поле ближней. С Земли это явление выглядит как постепенное усиление, а потом ослабление блеска далекой звезды и длится несколько суток, пока звезды не разойдутся. Если у ближней звезды линзы есть планета, то на кривой блеска возникает характерное искажение, по которому можно определить параметры планеты. Для постоянного отслеживания блеска большого количества звезд в мире созданы сети автоматических телескопов. Вновь найденная планета – самая похожая на Землю среди известных на сегодня экзопланет. Однако вряд ли на ней есть жизнь. Она обращается вокруг звезды красного карлика на расстоянии в 3 раза большем, чем Земля от Солнца. Температура на ее поверхности должна быть около 200 градусов ниже нуля. Американские вирусологи из университета Висконсин-Мэдисон объяснили генетический механизм, который обеспечивает размножение вирусов гриппа А внутри зараженной клетки. К группе А относится в частности вирус птичьего гриппа H5N1, который угрожает вызвать глобальную эпидемию. До сих пор среди ученых нет единого мнения, насколько заразным окажется вирус птичьего гриппа, если в результате мутации он сможет передаваться от человека к человеку. Понимание механизма размножения вируса позволит не только точнее оценить вирусную угрозу, но и разработать новые типы противовирусных препаратов. Группа американских исследователей организовала в интернете сайт, на котором усилиями добровольцев удалось собрать информацию о перемещениях 460 тысяч однодолларовых банкнот. Оказалось, что с ростом расстояния вероятность перемещения банкноты снижается по степенному закону. И хотя маршрут отдельной банкноты непредсказуем, можно с хорошей точностью прогнозировать, сколько банкнот переместится, например, из одного штата в другой за определенное время. Авторы проекта утверждают, что созданная ими математическая модель может быть полезна для предсказания распространения инфекционных заболеваний, таких как птичий грипп. Однако критики отмечают, что банкноты, в отличие от вирусов, не обладают способностью к размножению.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Мы уже говорили в наших новостях, что сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Но есть еще одна очень памятная дата, также связанная со Второй мировой войной. 27 января отмечается 62-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Прорыв блокады начался в январе 43-го года, а первый салют из 324 орудий в честь полного освобождения города был дан 27 января 44-го года. Рассказывает Татьяна Вольская.
До сих пор неизвестно, сколько человек погибло в блокаду. В начале войны в городе проживало 3 200 000 человек. К январю 1944 года осталось 560 тысяч. Около 1 700 000 было эвакуировано, 600 тысяч ушли на фронт. Официальная цифра погибших, фигурировавшая на Нюрнбергском процессе, 650 тысяч. Но известно и другое. С началом войны в Ленинград хлынул поток беженцев, и никто не знает, сколько их было и все ли получили продуктовые карточки. Кроме того, каждый четвертый житель города, увозимый по дороге жизни в тыл, умирал от истощения и болезней. Разные исследования последних лет называют цифру 1 200 000 погибших. В январе 2006 года в Мариинском дворце открылась выставка, посвященная истории городских ополченцев и блокады в целом. Известно, какую огромную роль играло в блокадном городе радио. Его истории посвящена книга «Голос Ленинграда. Ленинградское радио в дни блокады». Критика Александра Рубашкина, впервые вышедшая без цензурных ограничений.
Мне предложили соавтора, и он говорил, надо говорить гораздо больше о руководстве партии. Но ведь за всю блокаду руководитель ленинградских большевиков Жданов ни разу не выступал, ни разу не воспользовался этим способом общения с городом.
Радио называли вторым хлебом осажденного города. Книга дает драгоценные подробности быта тогдашнего дома радио.
Для того, чтобы отогреть не все помещение, так выпиливали стропилы так понемножечку. А уж когда война кончилась, выяснилось, что стропилы были такой прочности, что они выдержали бы.
Но главное, конечно, судьбы людей.
Ходоренко был замечательный руководитель радио. Он не позволял себе не побриться, прийти в ватнике. Каждый день он ходил 5,5 километров. В столовой Смольного давали без выреза карточек. И он брал 2 кусочка хлебца и кусочек сахара и приносил людям по списку. Сегодня одному, завтра другому. Его жена, она получила ранение во время передачи. Я волнуюсь, когда читаю собственную книгу. Ходоренко не получил никаких наград. Получили другие.
Александр Рубашкин рассказывает и о таких известных людях, как Ольга Бергольц, сообщая многое из того, что раньше замалчивалось. Книга вносит свою лепту в восстановление настоящей истории блокадного радио, а значит и истории войны, и петербургской культуры в целом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». На этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ осудила нарушение прав человека в Чечне. Часть программы «Поверх барьеров», которую сегодня ведет мой коллега Игорь Померанцев, посвящена этой теме. Вот отрывок программы, свидетельство очевидца, чеченца по имени Руслан, который сейчас живет в Петербурге.
Мать умерла в 88-м. Она долго болела. Мне этот город до того брыд, родина моя, Грозный, что я сел в поезд и уехал в Питер. Приехал в Питер, пошел на стройку, по лимиту работать. К началу 89-го года у меня была постоянная прописка, у меня была комната в коммуналке, было все нормально.
В 1995 году Руслан вернулся на родину и попал в фильтрационный лагерь.
Туда нетрудно попасть. Меня проверили документы, посадили на бэтер, привезли за консервным заводом напротив кладбища. Вот так поставили нас троих. Со мной Паша был такой знакомый мой. Он стоял первым. Они вошли туда следом за теми, кто нас привел, и начали бить Пашу. Они знали, что один чеченец из привезенных. И Пашу начали бить, ты чеченец. И тут я не выдержал уже. Ну, все равно они ко мне придут. И я говорю им, я чеченец. Они так удивленно замолчали. И выписали мне по полной программе. Били каждый день. Нас вытаскивали из этой ямы, из смотровой. Это гараж автобусный. И смотровые ямы там длинные. Верх бетонный, стена кирпичная. На полу лежит деревянная решетка, под решеткой стоит вода. Вот эта смотровая яма, накрытая решеткой из арматурных прутьев, поверху охрана ходит. Вот из этой ямы вытаскивали и били. Там много народу погибло. Впроголодь. Открывается консервная банка, подходит туда к яме. Фу! И вот так вытрясает эту банку на голову.
Руслану повезло. Из фильтрационного лагеря его выкупили.
Я 2 года, с 2000 года, добирался до Питера. А дальше, будет вам по вере вашей, я человек верующий. И помог мне человек верующий, Тарасевич Сергей Всеволодович. Мы были очень шапошно знакомы, но вот случайно встретились, и вот теперь он озаботился моей судьбой. Спаси его Бог. Через него я познакомился с Бас Евгением Зиновичем. Он мне помогает. Сафрой Елизавета Григорьевна, она мне помогает. Мир не без добрых людей. Меня опознал префект того района, в котором у меня находился офис когда-то. Но паспорта не дают. Другого объяснения, кроме того, что паспорт не дается по национальному признаку, нет. Какой-то документ с фотографией. Ну, нет у меня документов с фотографией. Вообще непонятно, как я живой остался, люди добрые. Российский паспорт дайте мне.
Еще Руслан пишет стихи по-русски.
Жизнь на этом свете – дар, жуткий тот. В переходе точно, с дубьем. Дали полбу, родился на этот. Тут контрольный в лоб и на тот. Не знаю, что на том. Понимаю жизнь на этом, как отборочные соревнования. Подарок, да? Каково на этом турнире? Сами знаете, нелегкое видно блаженство. Муки ада тогда.
Продолжение этой темы, монолог чеченца Руслана в программе «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в 9 вечера, завтра в 2 часа дня и в воскресенье в 8 утра. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Высшие военные чины России приступили к расследованию дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники старослужащие избили нескольких солдат, один новобранец стал инвалидом. Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Минюст подал иск в суд, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информации о своей деятельности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
В первой половине февраля 2006 года Россия продолжит переговоры США об условиях вступления во Всемирную торговую организацию, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Очередной раунд консультаций на эту тему, состоявшийся накануне в Давосе, закончился неудачей. Соединенные Штаты по-прежнему настаивают, в частности, на разрешении иностранным банкам открывать на территории России свои филиалы, а не только дочерние компании. Между тем, российское правительство придерживается жесткой позиции, озвученной ранее президентом Владимиром Путиным.
Правительство Российской Федерации согласно с нашим банковским сообществом в том, что филиалы иностранных банков, их деятельность в Российской Федерации должна быть сегодня ограничена. По сути, она должна быть запрещена. Это связано не только с конкурентной борьбой, это связано в том числе и с невозможностью в современных условиях отслеживать движение денег, капитала. Это связано в том числе и с борьбой с терроризмом. И связано с необходимостью борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Федеральное агентство России по промышленности предлагает создать национальный автомобилестроительный холдинг на базе крупнейших российских производителей «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и «ГАЗа». Об этом со ссылкой на руководителя агентства Бориса Алешина сообщила газета «Ведомости». Названные предприятия, по его словам, по сути не являются конкурентами, занимают разные ниши на рынке, а потому могут быть объединены в одну корпорацию. По планам она должна занимать не менее 50% российского рынка легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's и фондовая биржа «Российская торговая система» подписали соглашение, предусматривающее включение индекса РТС, основного индикатора российского фондового рынка, в глобальный портфель индексных предложений агентства. Это означает, что Standard & Poor's получила эксклюзивные права на распространение, выдачу разрешений на использование, маркетинговое продвижение и публикацию индексов РТС во всем мире, говорит руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Кузьмин.
Оно выгодно абсолютно всем сторонам, а главное, выгодно и Российской Федерации, как стране, намеренной иметь собственный суверенный финансовый рынок, на котором смогли бы работать все значимые инвесторы и, конечно, безусловно, все значимые российские компании с большим успехом.
Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое займется разведкой и разработкой месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и в Сибири. «Норильский никель» является сейчас крупнейшим в мире производителем никеля. Однако в прошлом году второй в мире его производитель, канадская компания «Инка», объявила о покупке за 10 миллиардов долларов другой канадской компании «Falcon Bridge». В результате этой сделки возникает новый мировой лидер производства никеля. Российские министерства согласовали и направили в правительство проект плана мероприятий по организации в стране топливно-энергетической биржи. В соответствии с имеющимся у агентства «Интерфакс» документом, торги с условием немедленной поставки товара должны начаться к концу третьего квартала, а торги фьючерсными контрактами – к концу четвертого квартала 2007 года. К потенциальным объектам торговли отнесены нефть, нефтепродукты, газ и уголь. Вместе с тем решение о том, какой из товаров будет первым выставлен на биржевые торги, российские власти планируют принять во втором квартале нынешнего года. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомоузен считает, что реализация этого проекта позволит прежде всего снизить напряженность на внутреннем рынке нефтепродуктов.
В чем главная проблема рынков сегодня? В том, что независимые участники рынка не могут купить по свободной цене свободные объемы нефтепродуктов. Поэтому мы говорим о необходимости формирования биржевой торговли в России, когда бы участники рынка свободно могли приобрести нефтепродукты для своей деятельности. Сейчас подготовлен проект постановления по организации биржевой торговли. Таким образом, мы считаем, что можно обеспечить прозрачность рынка и доступ на него тем участникам рынка, которые имеют для этого возможности и средства.
В России вводятся ограничения для челночной торговли. Новое постановление правительства предусматривает, что ее участники могут беспошлинно ввозить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как было до сих пор. Кроме того, снижен предельный вес ввозимых без уплаты пошлин товаров с 50 до 35 килограммов. В России с сегодняшнего дня вступают в действие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие усиление финансовой ответственности за нарушение законодательства о рекламе. Максимальный размер штрафа для должностных лиц увеличивается в 4 раза – до 20 тысяч рублей, а для компаний в 10 раз – до 500 тысяч. В то же время минимальные размеры штрафа не меняются. Сейчас они составляют 4 тысячи рублей для чиновников и 40 тысяч для компаний. Британо-индийская Metal Steel, крупнейшая металлургическая компания мира, предложила сегодня купить почти за 23 миллиарда долларов своего ближайшего конкурента, люксембургскую компанию Arcelor, до недавнего времени ведущего производителя стали в мире. Однако в прошлом году она уступила лидерство. После того, как Metal Steel купила американскую International Steel Group и крупнейший на Украине металлургический комбинат Криворожсталь. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей промышленности в мире. На долю даже крупнейшей компаний приходится не более 7-8% мирового рынка стали. Курс доллара на сегодня 27 рублей 97 копеек. На выходные понедельник 28.02. Евро сегодня стоит 34 рубля 27 копеек. Курс на следующие дни 34.19. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Здесь вышла в свет книга натуралиста, философа и музыканта Дэвида Ротенберга под интригующим названием «Почему птицы поют» с подзаголовком «Путешествие в тайну птичьей песни». Эту тайну и пытается разгадать автор книги. Как он это делает, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ученых-орнитологов всегда интересовало, как птицы поют, а не почему они поют. Причину птичьего пения они объясняли вполне утилитарно. Птицы поют, говорили они, чтобы защитить свою территорию или чтобы привлечь других птиц, или, на худой конец, просто потому, что они умеют петь. Однако на протяжении столетий музыканты и композиторы, не довольствуясь этим объяснением, относились к птичьему пению как своего рода идеальной, чуть ли не райской музыки, полагая, что именно птицы – подлинные создатели музыкального искусства, ведь их пение раздавалось на земле еще тогда, когда человека на ней и в помине не было. Возможно, что птицы и не стремятся петь для нас, но мы, их невольные слушатели, хотим этого или не хотим, на протяжении веков составляем огромную часть их аудитории. Дэвид Ротенберг считает, что именно птицы – наши первые учителя пения. В подтверждение этого он приводит реакцию на птичье пение туземцев Новой Гвинеи, мнение на этот счет Аристотеля и Канта и рассказывает удивительные истории о том, как птицы научились воспроизводить пение людей и их музыку. Оказывается, в XVII веке в Европе была широко распространена практика учить пению содержавшихся в клетках певчих птиц с помощью особых флейт, известных как птичьи флажолеты. Нередко при этом птицу лишали света и пищи, чтобы стимулировать ее усердие. Тогда же устраивали певческие конкурсы среди птиц. Дэвид Ротенберг убежден, что со временем в языке певчих птиц появились и человеческие интонации. Он приводит в пример австралийскую птицу лиру, чье пение – имитация всех звуков, которые ее окружают, в том числе и человеческого голоса. Дэвид Ротенберг не только натуралист и эколог, но и джазовый кларнетист и композитор. Путешествуя по многим странам, он неоднократно импровизировал на флейте и кларнете вместе с поющими птицами и сочинял музыку, в основе которой пение птиц и другие встречающиеся в природе звучания. «Окружающие нас в природе звуки, — говорит он, — не менее музыкальны, чем созданные людьми темперированные звуковые композиции». Ротенберг отмечает сходство птичьих импровизаций с джазовой музыкой.
В джазе вы обычно импровизируете на основе аккордовых последовательностей, представляющих собой песенную гармонию. Но вы можете импровизировать и на основе звуковых последовательностей. Это своего рода ограниченные звучания, которые можно обнаружить в природных звуках. Вот почему я исполняю музыку, в которой природные звучания выступают как своего рода инструмент.
Дэвид Ротенберг убежден, что хотя пение птиц очень часто представляет собой призыв самца, его невозможно объяснить только с помощью дарвиновской теории естественного отбора. Он находит этому эстетическое объяснение. По его словам, птицы наслаждаются своим пением. Песня певчей птицы – необычайно сложная композиция, состоящая из множества фраз, которые варьируются в разных сочетаниях. К примеру, песня «Соловья», пишет он, состоит из 40 различных фраз, способных создать 2000 различных песен. Благодаря особой нижней гортани, известной под названием сиринкс, певчие птицы могут одновременно брать две ноты и, видоизменяя их, выпевать 15 нот в секунду. Кстати, песни певчих птиц нетрудно записывать на ноты и исполнять на музыкальных инструментах. Ротенберг ссылается при этом на опыт выдающегося французского композитора XX века Оливье Мессиана, который на основе собранного и записанного им в разных частях света пения птиц написал обширное двухчасовое сочинение для фортепиано под названием «Каталог птиц». Сам Дэвид Ротенберг любит играть на флейте и кларнете не только под аккомпанемент певчих птиц, но и криков чаек и даже природных звуков джунглей.
Знаете, существует стандартный мир природных, полных умиротворения музыкальных опусов, в которых смешиваются крики гагар, вой волков, звук морского прибоя. Не думаю, что в этом есть что-то дурное, но они могли бы стать основой для смешения всех видов музыки с этими стандартными природными звучаниями и создания музыки, которая бы по-настоящему откликалась на эти звуки. Это намного более трудная задача. Конечно, эта музыка будет звучать менее привычно и будет менее популярна. Однако такая музыка обнадеживает.
Одновременно с книгой «Почему птицы поют» Дэвид Ротенберг выпустил компакт-диск под одноименным названием, на котором записаны его импровизации в сопровождении пения птиц и других природных звучаний.
Очередная история, подготовленная Натальей Голицыной, завершила этот час информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы подробно поговорим о сегодняшней траурной дате. Сегодня, напомню, день памяти жертв нацизма, жертв Холокоста. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Я считаю, что прежде всего это проблема для палестинского народа, а не для Израиля.
В прошлом году российские министерства и ведомства использовали не по назначению более 114 миллиардов рублей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
15 членов семьи Акджи объявили бессрочную голодовку.
Мы понимаем, холода, но холодно не только на Украине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org